Всем привет! И с вами снова мы, подкаст «Импортная жизнь»
и его бессменные ведущие Марина и Наташа.
Сегодня, после такой череды достаточно хаотичных, спонтанных, нагруженных информацией выпусков про особенности жизни в Германии, мы решили разбавить этот хаос немножечко структурированными выпусками. Поэтому сегодня расскажем вам о достаточно интересной для многих теме, а именно налоги в Германии. Потому что очень много ходит... я не знаю, как служков, можно сказать, много стереотипов, много мнений, то, что, да, здесь зарплаты больше, но и налоговый вычет, соответственно, тоже гораздо больше, чем в России. Вот, и сегодня, я уж не знаю, как в итоге это выйдет, то, что мы рассеем мифы или мы подтвердим эти служки. В любом случае будет интересно, будет структурировано и по делу.
Я думаю, и рассеем, и подтвердим. Всего по чуть-чуть будет.
Наташ, я знаю то, что из нас двоих ты вообще в этой теме гораздо-гораздо более продвинутый, если так можно сказать, и erfahren, я бы даже сказала по-немецки, а именно то, что ты обладаешь гораздо большим количеством информации. Расскажи вообще, что касается налогов, какие самые важные термины или что нужно знать о том, о налогах, когда переезжаешь в Германию?
На самом деле я не то чтобы обладаю больше информации, я просто немножко гик на такие вещи и... реально люблю там в налогах разбираться, в праве, там во всяких закончиках. Я думаю, что интереснее всего будет начать сразу со сравнения того, как это происходит в России и в Германии, чтобы информацию как-то более наглядно можно было подать. Я начну с того, что есть налоги, а есть социальные отчисления. И об этом мы сегодня еще попозже поговорим подробнее. И первое и основное отличие заключается в том, что в России и налоги, и социальные отчисления платит каждый работающий человек, вне зависимости от того, сколько он зарабатывает. А в Германии это не так, потому что Германия в плане экономики ведет довольно социалистическую политику, и здесь даже можно сказать, что это вообще социальное государство, ну, по крайней мере, в этом плане. И шкала налогов здесь прогрессивная. Это значит, что есть люди, которые вообще не платят налоги, есть люди, которые чуть-чуть налогов платят, и есть люди, которые много платят налогов. Mm-hmm. Вот. Если вы зарабатываете до 450 евро в месяц, ну или меньше, то вы с этих денег не платите ничего, вообще ничего, и вы на руки получаете вот эти 450 евро. Чтобы было понятнее, я, в общем, короче, посмотрела, какой курс на сегодня евро к рублю, и оказалось, что 1 евро составляет сегодня 89 рублей. 89 рублей 88 копеек, если быть прям досконально точной.
Ничего себе. Угу. Неплохо.
Ага, просто когда мы уезжали, сколько было? 70, по-моему.
72.
Ну, в общем, эти самые 450 евро, если перевести в рубли, на сегодняшний день это получится 40 446 рублей в месяц.
Я не буду тебя проверять и поверю твоему калькулятору, но на самом деле неплохо. Но нужно еще учитывать то, что все-таки средняя зарплата здесь, ну, это не 450 евро.
Я на самом деле не поленилась и заглянула еще и на сайт Росстата, чтобы посмотреть, сколько россиян зарабатывают такие деньги в процентном соотношении.
Вот и правда не поленилась.
50% россиян зарабатывают меньше 27 тысяч рублей в месяц. То есть они даже этих 450 евро не зарабатывают. Четверть россиян имеет доход от 27 до 45 тысяч рублей. То есть если мы наши 450 евро, которые 40 тысяч с половиной, да, составляют, округлим до 45 тысяч, то можно сказать, что если бы в России была такая же шкала налогообложения, как в Германии, то целых 75% россиян не платили бы вообще ничего со своих зарплат. Вот вообще ничего, ни копейки просто.
Ну, это, конечно, неплохо. Слушай, а у тебя есть что-то типа этой по статистике, например, по Москве?
Не, по Москве нет. Например, больше 100 тысяч рублей зарабатывает только 4% населения. Это, видимо, то
да
самое
ладно.
Население, которое живет, да, в Москве.
А, ну ладно, 4%, если всего населения России, то
да.
Это, конечно, логично. Ну да, я думаю, что эти 4% как раз находятся в таких центрах.
Дальше люди, которые получают больше, чем 450 евро, но меньше, чем 813 евро в месяц, они освобождены от налога, но они уже платят социальные отчисления. И эти социальные отчисления составляют примерно 38% от каждой заработной платы. Из них работник платит 19%, то есть он получает квитанцию. Вот, например, ты, Марин, получаешь квитанцию, и у тебя там записано, да, какие отчисления ты платишь каждый месяц. А вот эти вот 21% за тебя платит работодатель. Получается всего, там, например, у тебя зарплата энное количество евро в месяц, ты от них платишь 19%, и от этой суммы 21% платит твой работодатель. Мало кто знает, но в России тоже так. Только все социальные отчисления, которые, между прочим, составляют 30-34% от каждой заработной платы, платит исключительно работодатель. Но они есть. То есть, вот ты вообще, ты работала в России?
Работала это на частичной занятости была, но я тебе честно скажу, никогда как-то не задавалась вопросом вообще налогов.
Ну, я тебе честно скажу, что многие люди не знают, что в России вот тоже есть вот эти социальные отчисления, многие думают, что вот есть только подоходный налог, а социальных отчислений нет. Но я про это чуть-чуть попозже расскажу, потому что пока мне интереснее рассказать наконец-то про налог. Налог в Германии начинают платить только люди, у которых зарплата от 813 евро в месяц, и он очень разный. То есть если вы получаете, например, 813 евро в месяц, то ваш налог будет 14%, подоходный налог. Такой же, как в России, ну в России он 13%, здесь 14%. Но чем больше ваш заработок, тем больше вы будете в месяц платить. Например, вот одинокий человек без детей и не состоящий в браке, зарплаты, например, 813 евро в месяц, заплатит 14%. А если у него, ну я уже тут в евро буду говорить, а то слишком тяжело вот это вот все в рубли и евро переводить. Если у него месячный доход от 813 до 1230 евро, у него будет процентная ставка от 14 до 24%. Если у него сама зарплата растет, то и процент, который он будет платить налогов с этой зарплаты, растет.
Ну, в общем, если проще сформулировать, то что тут никто не понтуется большой зарплаты, потому что в итоге все сходится плюс-минус на, конечно, очень грубо говоря, но как на одних и тех же цифрах, потому что чем больше зарабатываешь, тем больше платишь государству. Если вы находитесь, например, в одном налоговом классе.
Да, если у вас зарплата от 1230 евро в месяц до, ну, почти до 5000, то тогда у вас уже процент возрастет еще больше, то есть он будет от 24 до 42%. Но так как более-менее средняя зарплата в Германии там где-то 3000 в месяц, я думаю, то процент вот этот вот, который люди платят от такой зарплаты, это около 30, он варьирует вот в таком соотношении. Еще один интерес факт. Вот эти вот проценты вы будете платить не от всей своей зарплаты. Помните, я говорила, да, про зарплату 813 евро в месяц? Вот она как бы всегда остается непокрываемая налогом. То есть если вы получаете больше, то вы платите налог с разницы. Например, вы получаете 1000 евро в месяц, вы из нее вычитаете 813, и эта сумма и будет облагаться налогом.
Прикольно. Я про это уже слышала. Но сейчас, когда ты это все объясняешь, у меня как-то это все как будто бы укладывается это в голове так лесенкой. Мне кажется, на самом деле, в эту тему тогда важно сказать вообще то, что в Германии разные классы, по которым идет налогообложение. Как Наташа правильно сказала, то, что человек, например, который не женат, не замужем, без ребенка, отличается от человека, например, у которого есть ребенок. Вот, и платят они разное количество налогов. Я посчитала в калькуляторе, если взять 3000 евро как чистыми, что бы выходило. Поэтому с удовольствием сейчас вам расскажу, какие классы и заодно сколько бы они заработали с этих 3000. Первый класс — это люди, которые не замужем, не женаты, без ребенка, такой стандартик. Они бы с 3000 получили бы чистыми, это при учете, что они бы не платили церковный налог, к которому мы позже вернемся, зарабатывал бы 2007 евро.
Почти 1000 евро идет на налоги.
Да.
Ну вот. И на все отчисления.
Да, это получается там 33,1%.
Все вместе.
Да, вот то, что вычитали. Дальше есть второй класс. Это люди, которые в одиночку воспитывают детей. У них с этих 3000 вышло бы 2052 евро.
О, побольше уже вышло бы.
На 50 евро. Вот. И у них 31,6% соответственно вычета. Дальше есть третий и пятый классы. Это вообще самый кайф такой, то, что немцы очень любят. А именно, их берут только женатые пары. То есть вы должны официально быть женаты. Их берут, когда один партнер зарабатывает гораздо больше, чем другой. Почему? Угу. Потому что с третьего класса вычет идет только 24,8%, а с пятого 43,8%. Ты прикинь, 43,8%. Ну, прям очень много.
То есть, получается, можно с меньшей зарплаты вычитать больший процент,
да.
С большей зарплаты меньше процент.
Да, соответственно, в семье больше денег. Вот, чтобы вы понимали, если, например, ну, допустим, такая ситуация, то, что вот 3000 евро, человек с пятым классом, у которого, соответственно, 43,8% вычет, получил бы с этих 3000 только 1686 евро. А человек, который, если бы, например, человек, который больше всего зарабатывает в семье, зарабатывает 3000 евро, и у него третий класс, он зарабатывает тогда 24,8%. Вот. Но это действительно стоит делать только, когда разница большая в зарплатах. А когда нет разницы в зарплатах, женатые люди с детьми получают номера, ну, класс четвертый. То есть у них у обоих четвертый, и там вычет такой же, как и, внимание, как и у первого класса, если вы не женаты и без детей. И он 33,1%.
А есть класс для женатые, есть дети?
Вот, это, собственно, они. Вот третий, четвертый, пятый, это все об одном. То, что женатые, есть дети, нет детей, это... Ну, уже такой это не принципиально. Да. И есть шестой класс, который вообще отбросы, потому что шестой класс получает с 3000 только 1650. То это 45% вычет. Но не думайте, я не называю, разумеется, кого-то конкретного отбросом, это было бы слишком нетолерантно. Нет, шестой класс получают люди, у которых, например, две работы. И они тогда могут, ну, допустим, вот я, например, не замужем, без детей, у меня первый класс, и, допустим, я работаю еще по выходным в кафе официально. У меня тогда на моей работе, где больше заработная плата, я первый класс, а свою работу в кафе мне тогда считывают по шестому классу. Ну, то есть вторая работа всегда будет по шестому классу считывать, 45%.
Это сделано, наверное, для того, чтобы люди не перерабатывали и как можно... больше их, чтобы стимулировало не работать, мне кажется, на двух работах.
Возможно, потому что я тебе больше скажу. Вот на днях у меня был разговор с кандидаткой, которая мне сказала то, что... ну, я ее представила для одной фирмы, она мне говорит, ну, если что, я вечерами еще подрабатываю репетитором. Это не страшно? Ну, а чтобы вы понимали, подрабатывать репетитором — это не то, что у нас в Инстаграм написала, то, что вот, ребят, я репетитор, и, пожалуйста, тебе платят все просто напрямую. В Германии такое запрещено, в Германии это, соответственно, ты должен сделать себя самозанятым. Ну, к этой теме мы вернемся позже. И, в общем, как самозанятая, у нее, например, тогда с ее самозанятости, она там шестой, у нее шестой класс. Вот, и некоторые фирмы говорят то, что нет, причем даже не некоторые, многие фирмы, насколько я знаю, против того, чтобы работники работали на двух работах, потому что они уверены, что это влияет на качество работ. И так как они хотят, чтобы сотрудник вкладывался на, ну, как на 100% именно в конкретную работу, они запрещают даже. И у некоторых даже это в контрактах прописано. Да, вот так вот.
Слушай, я даже не знала, надо же.
Ну, в общем, вот про класс это достаточно, мне кажется, такая простая схема для понимания. То есть есть разные классы людей, и там условно, если, например, вы женаты, кстати, это одна еще из причин, почему некоторые пары здесь женятся. Просто
кстати,
чтобы
да.
Начать как-то это, меньше платить налогов. То есть все очень просто. И у меня, например, знакомые сейчас, они хотели пожениться в декабре, потому что если бы они как раз так и взяли третий и пятый, то потом вернемся опять-таки к теме то, что можно еще вернуть себе деньги, которые вы платили налогу, и вы можете потребовать у государства вам вернуть деньги. И вот они собирались в декабре как раз пожениться, чтобы за весь год себе вернуть эти деньги. В общем, тут такие схемы. Можно это воротить, что касается налогов. Но это вот что касается такого, мне кажется, достаточно легкого понимания, что есть налог в Германии и как в какую группу можно попасть. Наташа, расскажи, пожалуйста, мне как человеку, который с налогом знакомим, только в Германии, мне кажется, вообще познакомился. В России как это как обстоит с этим вообще? Там тоже разные группы или чё как чё?
Нет, в России одна группа, хотя сейчас там тоже пытаются ввести прогрессивную шкалу, но там, ну, короче, там какой-то очень многомиллионный доход в год покрывается сейчас чуть большим процентом, я это узнала вот только сейчас. Но для простых смертных, для нас, налог — это НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, он всегда 13%, вне зависимости от того, как мы работаем, сколько мы зарабатываем, вообще не важно. Но в чем различие основное заключается, это как раз-таки вот в этих социальных взносах, о которых я говорила ранее. И вот их очень круто сравнить с немецкими и российскими. Угу. Я начну с немецких. Социальные взносы в Германии составляют 38%. Когда вы получаете квитанцию, еще раз, я просто напомню это, вы платите 19%, а ваш работодатель платит 21%. В России же социальные взносы составляют от 30 до 34%. И когда вы получаете квитанцию, вы этих денег не видите. Из чего же тогда платит работодатель? Он для того, чтобы заплатить вам, например, зарплату 45 тысяч рублей и из нее вычесть подоходный налог, он закладывает вам в зарплатный фонд 60 тысяч рублей. То есть, если бы система была как в Германии, вы бы сразу видели, что там вы претендент на зарплату 60 тысяч рублей и будете отдавать налогами и социальными взносами не 13%, а 34 плюс 13 получается сколько? 37. А в Германии, ну как бы, вы просто это видите сразу. Так mm-hmm. вот, за что вы платите? Если вы в Германии, то вы платите за обязательное пенсионное страхование. Это 18,6%. Этот платеж разбивается напополам между вами и работодателем. То есть из своей зарплаты вы будете платить 9,3% за это, и столько же будет платить работодатель дополнительно в пенсионный фонд, грубо говоря. Mm-hmm. А в России работодатель платит чуть больше, не 18,6%, а 22% от вашей зарплаты. То есть вот от этих мифических 45 тысяч, да, он заплатит 22%.
Mm-hmm.
Потом, тоже очень похожие категории, это медицинское страхование, обязательное медицинское страхование. Оно, кстати, так и называется в Германии. И в Германии оно стоит 14,6% и тоже разбивается напополам. Вы платите 7,3% и работодатель столько же платит. А в России оно, ну, так прилично поменьше, но тоже не бесплатно, это 5,1%. Вы, ну, точнее, ваш работодатель с вашей зарплаты отчисляет в фонд обязательного медицинского страхования. Потом есть еще такие уже не прямо идентичные категории, но тоже похожи, они и по процентам похожи, и по названиям. Значит, в Германии это обязательное страхование на случай необходимости в уходе, то есть так называемая Pflegeversicherung. Если вам вдруг нужна будет сиделка, и вы потеряете дееспособность, то вот на этот случай ваш работодатель отчисляет 1,5%, и вы отчисляете, а вместе получается 3% в этот фонд идет.
Я вот, знаешь, что думаю, насколько же они продуманные, ёлки-моталки. Ну ты прикинь, на случай, если тебе понадобится сиделка. Ну, мне кажется...
Ну, кстати, да.
В России об этом задумываешься там, наверное, мне кажется, в 60+. Вот так вот, то, что, а что, если через пару лет там вдруг... Вот, а тут об этом, считай, 25 лет уже работаешь и уже, пожалуйста, платишь туда.
Но это ты так говоришь, потому что у тебя в зарплатной квитанции в России этого не было, оно есть. Потому что почти те же... Да, почти те же самые 3%, 2,9%, если быть точным, отчисляется в России в фонд социального страхования. И как раз-таки это Министерство социальной защиты должно, наверное, получать, я так понимаю, эти деньги. И через соцзащиту, в принципе, вы можете, ну, конечно же, не прям сиделку-сиделку себе сделать, но я думаю, что все-таки в Германии здесь больше, мне кажется, возможностей на эти 3% что-то получить. Но вы сможете обратиться в соцзащиту, и, например, вам будет специальный человек приносить продукты на дом, или... Я не знаю, может быть, за дополнительную плату, может быть, что-то даже убирать у вас в квартире. Ну, то есть тоже какие-то гарантии есть. Но, по крайней мере, вы за них платите. Вот, это, наверное, тоже весомый момент.
Неплохо.
Да. Страхование на случай безработицы в Германии составляет 2,4% от вашей зарплаты. И тоже платится напополам. 1,2% платите вы, и столько же платит ваш работодатель.
Вот это, кстати, тема, потому что я тут что-то недавно буквально меня осенило, насколько все-таки в Германии, если тебя увольняют, человек защищен, потому что здесь есть вот это вот, как это, министерство для безработных, я называю, вот, которые, если вы, например, там какое-то определенное количество, там, я не знаю, например, больше 9 месяцев, вы не можете найти работу, и они знают то, что у вас вроде бы уже и резюме, все хорошо, они вам оплачивают даже, например, чтобы вы SAP программу, например, освоили, если вы, например, бухгалтер, чтобы вы начали, ну, чтобы вам было легче найти работу, либо отправляют вас на коучинг. Вот у меня несколько таких приходили недавно кандидатов, которые там уже коучингу, на вот, коучинговую программу прошли, теперь лучше понимают, что им нужно. Вот.
Ну, это круто.
Либо, да, либо языковые курсы. Но чаще всего это именно программы, программы SAP, программы Microsoft, например, если там тоже бухгалтер, и, например, в Excel вообще не в зуб ногой. Вот. И, соответственно, откуда эта фраза «не в зуб ногой»? Почему? Ну вот, в общем, действительно, они прям вот очень-очень-очень обеспокоены вопросом, что делает человек, если лишается работы. И что еще важно, вы после того, как вас, если вас конкретно увольняют, если не вы сами уволились, а если вас увольняют, вы какой-то процент еще потом получаете зарплаты. Там, по-моему, из разряда 60%, что ли. Ого. Какое-то количество месяцев, я врать не буду, я не помню, сколько месяцев и какой процент зарплаты, но вы еще получаете потом.
Вот. Ну, насколько я знаю, в России же тоже есть биржа труда, на которую можно встать, и там какую-то денежку точно будут платить, вроде как. Но я тоже не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что я с этим близко не сталкивалась. Последний такой платеж, который платит ваш работодатель за вас в России, это 0,2% взнос на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также, если у вас опасное предприятие, то есть еще около 4% отчислений работодателям на случай, если вы получите какую-то
производственную
травму.
А, это здесь то же самое, это здесь так же. Это еще отдельно, это у этих фирм прям заключается то, что там идет, ну, калькулировать нужно совсем иначе, потому что если, например, у них, даже если на территории этой фирмы, которая может быть многокилометровой здесь, если там, например, что-то продуцируют, то у человека, во-первых, будет дороже, по-моему, стоить это...
Страховка.
Да, страховка. Вот. И налог как раз будет иначе считаться. Ну и вообще там все очень много чего будет иначе. Вот, а еще я тебя когда перебила, ты не сказала, мне интересно, сколько в России платит работодатель вот это вот на случай, если будешь уволен?
А, нисколько.
А, нет. Прикольно.
Ну, просто, если подытожить, кажется, все-таки это очень важно. Что... Ну, то есть я бы хотела, я когда жила в России, я этот вопрос изучала, и я очень хотела бы на тот момент, чтобы у нас это тоже было видимо. Из-за того, что мы не знаем, что, оказывается, с наших зарплат это отчисляется, мне кажется, мы меньше требований предъявляем к этим деньгам. Потому что вот то, что с наших зарплат отчисляется, например, в социальное страхование, на пенсию такой большой процент, на медицину, на все, а мы думаем, что это бесплатная медицина, что пенсию государство дает, но это же не так. Из-за этого мы как бы меньше требуем, что ли.
Знаешь, что я тебе скажу? Я вот до этой минуты думала то, что у нас бесплатная медицина.
Ну, бесплатный бывает только сыр.
У меня в холодильнике.
Я его купила, теперь он бесплатный для меня.
Да-да-да-да-да, так и есть.
Если вы сейчас поняли все, что мы сказали, наш вот этот поток информации, цифр и процентов, то вы поняли большую часть того, что нужно понимать о налогах в Германии.
Слушай, ну круто-круто на самом деле, то, что мне понравилось еще сравнение, потому что как-то это сразу же в голове все встает на свои места.
Просто мне кажется, что вот люди, которые сами занимаются ИП, индивидуальным предпринимательством в России, они как бы больше знают об этих всех отчислениях и налогах, потому что они их платят за своих работников.
Mm.
А, кстати, а ты не знаешь вот вообще, за что тут платит индивидуальный предприниматель в Германии?
У меня что-то последние дни как раз эта тема кружит тоже в обсуждении с ребятами, то, что в России быть самозанятым и при этом нигде не числиться гораздо проще, чем здесь.
Потому что здесь практически невозможно.
Да, здесь это невозможно, потому что даже сарафанное радио когда-нибудь в итоге выйдет так, то, что вас найдут. Вас найдут, вам выпишут большие штрафы, и вам не будет хорошо.
Ну, я могу сказать, что это одно из самых-самых таких серьезных по значимости преступлений в Германии, это уклонение от налогов.
Да, поэтому из очень простой на самом деле идеи, потому что они не хотят, чтобы кто-то считал себя лучше, а кто-то хуже. Поэтому платить должны все. Вот и все. И при этом, как раз, если у тебя нет денег, то ты и платишь гораздо меньше, чем те люди, которые зарабатывают гораздо больше. Ну, в общем, система мне очень называется. Но что касается индивидуальных предпринимателей, да, то есть, представляете, здесь фотографы, репетиторы, психологи, которые, вот, например, личную практику ведут, все они обязаны быть самозанятыми. Более того, например, я сейчас со своим психологическим образованием МГУ, все хорошо, не могу здесь стать самозанятой. Мне нужно сначала пройти в государстве как аккредитацию, условно сказать, как подтвердить то, что я могу. Ну, то есть здесь просто никто не будет. Даже я вам больше скажу. Люди, которые, например, акупунктуром занимаются, или суджок, или еще какие-то, там, я не знаю, медитации, ну, в общем, астрологии, нумерологи, вот эти все люди, они тоже ИП делают. И они тоже получают сертификаты, и вот с этими сертификатами, соответственно, открывают свое личное дело. Что же нужно платить? Ну, помимо того, что вы должны доказать государству то, что у вас есть рабочее место дома. Ну, то есть, условно, если вы живете, вы, ваш партнер и ребенок в однокомнатной квартире, вам не дадут разрешения, потому что скажут, а где вы будете работать. То есть тут государство проверяет это. Соответственно, вам нужно технику для того, чтобы вы могли работать, кабинет отдельный. Вот, там условно то, что вам есть будет что пить, потому что на работе-то это, ну, тоже работодатели вам постоянно там напитки какие-то поставляют условно. Помимо вот этих всех материалов расходных, вы должны платить НДС, там 19% или у художников, я не знаю почему, 7%. Дальше помимо НДС идет подоходный налог, и тут от 13 до 45%. То есть в зависимости от того, сколько вы зарабатываете. И, кстати, на это у меня тоже есть история. У меня знакомый, он физиотерапевт, и он в свое время работал в каком-то праксисе, ну, каком-то, как это, больничке, клинике. Вот, потом понял, что что-то не то, хочет стать самозанятым, стал самозанятым, нашел себе такое трехкомнатное помещение, которое начал снимать. Сейчас у него уже трое ребят работают, ну, как человек, трое специалистов, которые работают на него. И там очень прикольная тема тоже с налогами, потому что, ну, помимо того, что чем больше он зарабатывает, тем больше он платит налога, само собой, еще что касается медицины, например, он может выбирать, берет он себе клиентов от государства или берет он людей, которые приватно оплачивают его услуги. И там вот с этого тоже идут выплаты по-разному государству. Налогообложение тоже идет разным. Да. Так вот, помимо этого, самозанятый человек должен свою медицинскую страховку тоже оплачивать. То есть это вам не Америка, где у большинства нет страховки. В Германии страховка должна быть у всех. И там тоже получается 14,3% идет. И к тому же пенсионное страхование — это 18,6%. Поэтому всегда говорят, то, что нужно очень четко все просчитать, очень много нужно учитывать. Но что еще интересно, что в Германии возможно, и что, мне кажется, каждый самозанятый специалист делает, а именно «Steuererklärung» называется по-немецки, а по-русски...
Декларация.
Да, декларация. Слушай, какой
налоговая
красивый...
Налоговая декларация.
Вот, налоговая декларация. А если по-марински, как мне вернуть деньги, которые я заплатил государству? Вот. И в Германии это делают большинство. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что мы пока с Наташей этим не занимались, но, скорее всего, в этом году займемся, пора бы уже. Вот. Да. И обязательно вам об этом расскажем поподробнее, когда сами, собственно, вкусим весь сок этого процесса. Но суть в чем? То, что если в двух словах, Например, я самозанятый психолог, работаю дома, у меня есть мой кабинет. Я, например, электричество, за которое я там плачу государству, я его еще использую для себя. Соответственно, я могу сказать государству, что, ребят, я вот вам платила за электричество, а я из него вот вообще-то там какое-то количество использую для своей работы. Соответственно, верните мне это количество денег. Дальше там, например, мой ноутбук, вот, я его купил для работы. А значит, то, что так как я плачу же свой налог как работодатель, работонаемник, вот, верните мне какую-то часть оплаты этого ноутбука. Дальше, расходные материалы из разряда то, что там тетрадки, ручки. В общем, как самозанятый человек, или как Наташа, вы должны хранить чеки. Вот, потому что вам это очень пригодится, когда вы решите пойти к государству и сказать, ребят, я хочу там какое-то количество денег вернуть. И тут опять-таки вопрос в том, что, например, сколько именно вы хотите вернуть денег. Потому что если, например, там будет речь идти о тысячах евро, то с вас будут требовать каждый минимальный чек. До каждого евро докопаются, чтобы понять, не пытаетесь ли вы сейчас вот на эти требования там 5 тысяч, может быть, 2 тысячи на самом деле вам не должно государство возвращать. В общем, там будет все более дотошно. А если речь идет о каких-то более незначительных суммах, то, скорее всего, вам вернут какую-то сумму. Вот. И этим занимаются тут очень многие. И для этого даже есть целые фирмы консультантов, которые делают эту налоговую декларацию за вас. Вот. Но об этом мы расскажем вам когда-нибудь в мае.
Последнее к теме обыденных налогов, то, к чему мы привыкли. Я хотела сравнить стоимость НДС в России и в Германии. НДС — это налог на добавленную стоимость, который вы платите, когда ходите в магазины и покупаете какие-то вещи.
Я помню, пару лет назад увидела вот этот вот НДС и такая, здорово, взрослая жизнь.
Я об НДС вообще узнала активно перед тем, как первый раз поехала в Европу и когда мне дали какие-то карманные деньги, потому что если вы не являетесь налоговым резидентом Германии и что-то здесь покупаете, а потом едете, например, к себе в Россию, то вы не обязаны платить здесь НДС, поэтому важно знать, сколько здесь является НДС. Вы можете его вернуть в аэропорте, заполнить маленькую такую декларацию и вернуть эти деньги. Я так делала много раз, честно. Так вот, в России НДС составляет 2020 года, он составляет 20% на обычные товары и 10% на льготные товары. Льготные товары — это то, что входит в продуктовую корзину, в основном по которой считают прожиточный минимум, это самые важные продукты питания, там некоторые, может быть, лекарства, ну, в общем, самые-самые необходимые такие товары, это 10%. А в Германии он чуть-чуть пониже, но он был раньше еще ниже, то есть и в России, и в Германии он повышается из года в год. В общем, сейчас на обычные товары он составляет 19%, а на бюджетные товары он составляет 7%. И что это значит? Это значит то, что если вы тут накупили какой-то одежды или еще чего-то такого более-менее стоящего по денежкам, да, обязательно просите, если вы приехали как турист, просите в магазинах такой специальный чек, который называется tax-free, оформить вам на кассе. И вам этот tax-free туда прям положат, все заполнят, поставят печати, и вы потом просто в аэропорте этот чек специальный предъявите, и вам вернут ваши денежки. Вот так вот.
Боже, Наташ, где ты была пару лет назад? Скажи мне, пожалуйста. Ну вот это да, это ты правильно сказала, то, что это что касается обязательных, но вот мне кажется, в чем прикол Германии? Я все-таки настаиваю на том, чтобы вернулись мы к этой теме, а именно церковных налогов. Потому что это все, конечно, здорово, то, что все обязательно. Но вот я помню, для меня был самый большой шок. Мы уже рассказывали вам об этом церковном налоге. И как Марина возвращала себе несуществующие права. Ну так вот, что такое церковный налог? Германия решила, что они хотят поддерживать церковь не только своей верой, но и финансово. А именно, каждый человек, который считает нужным, платит, например, в моей федеральной земле, это Хессен, это 9%. От зарплаты вы платите в церковь. Ну, это, соответственно...
9%, это прям церковная десятина.
Да.
Много.
Так вот, вы, значит, можете не платить. Но почему же кто-то платит их? А я вам скажу. Если вы платите этот налог, вы имеете право жениться в церкви. Ну, то есть, знаете, как у нас называется венчание? В Германии есть два типа вообще женитьбы. либо в ЗАГСе, либо в церкви изначально. Вот. И, соответственно, если один из партнеров не платит налоги, или когда-то, например, сказал, все, я больше не буду платить налоги, вы не имеете права как пара жениться в церкви. Поэтому я помню, у меня была одна кандидатка, которой там 28 или 29, и я ее спросила, платит ли она налоги, и она такая... Ну да, но мы вот через пару лет должны с молодым человеком пожениться, и вот тогда, типа, я перестала платить. И такая, нормальная тема. Вот, а еще, если вы хотите ребенка крестить, то вы тоже должны, собственно, или, по-моему, один из родителей хотя бы должен платить налоги. Вот. Но при этом, возможно, например, если родители оба не платят церковный налог, но ребенок, например, когда постарше станет, захочет вступить в церковь, например, быть крещенным, то это все, конечно, возможно провернуть. Но его крестной мамой и папой смогут только быть люди, которые платят.
Платят налог.
Да, да. Ну, то есть, вообще, для меня это был на самом деле настолько шок, потому что у меня как-то деньги с верой не особо так это сочетаются, но вот так вот оно здесь функционирует. Еще я удивилась то, что я считаю несправедливо, тут за собак нужно платить налог.
А за кошек не нужно.
Да, да, ну и вообще за других. Но, кстати, не знаю, за лошадей нужно?
Не знаю.
Вот мне интересно. Но за собак, да, я тоже точно знаю то, что... Кстати, а какой он, ты знаешь?
Я знаю, что он платится один раз в год, и он в разном городе по-разному платится. Ну, например, у меня есть информация про Майнц и про Кёльн. В Майнце это 186 евро в год, а в Кёльне это 156 евро в год.
Интересно, почему так? Майнц вроде бы маленький, любимый мой город. Ну, в общем, да, и вы спросите такие, почему? А потому что кошки на улице не так много в туалет ходят, как собаки. Самое удивительное, невероятное в Германии, вы можете свою собаку брать и в университет, и на работу.
Да.
Это для меня был настолько шок, когда я была в Берлине в университете, девочка приходит со своим лабрадором на пару. Ну, этот лабрадор... А, ставит мисочку, набирает в мисочку воду, ставит под парту, и он там сидит себе спокойно. Ну, не лаял хотя бы. Видимо, это
как... удивительный шок для меня, то, что такие воспитанные собаки в Германии. Вот они реально, они ходят здесь, очень многие без поводков, и они вообще не обращают внимания на людей.
Ну, я тебе честно скажу, без поводков я особо не вижу, но вот на работе, например, у меня тоже шеф, у него прямо около стола рабочего стоит лежанка для его собаки, которую он периодически берет с собой на работу, потому что, ребята, они думают о том, что собакам дома плохо, а в одиночку, поэтому они берут собак только когда кто-то дома. И это настолько важно, что вот мы сейчас даже с коллегой разговаривали как раз об этом. Она берет себе, она завтра едет за черным ретривером, и она говорит то, что она заранее обсудила на работе, что она периодически будет собаку брать с собой. Муж это обсудил, потому что вообще оставлять дома собаку на весь день одну не входит в план действий. Вот, да, это то, что правда. Про собак, про налог и вообще про удивительных немцев.
Я еще могу сказать, что тут есть и другие такие удивительные для меня налоги. Раньше был налог, который платили только в землях, которые к Западной Германии относятся.
Solidaritätszuschlag.
По-русски это налог на солидарность. Раньше он составлял целых 5,5% от зарплаты, представляете, это налог на солидарность для восточных вот этих вот земель, потому что после того, как Германия объединилась, в экономическом плане Западная Германия была просто развита как космос, а Восточная Германия очень сильно отставала, и вот этим вот налогом решили решать вот эту вот проблему и развивать экономику Восточной Германии. Но либо с этого года, либо даже с прошлого этот налог отменили, и теперь его платят только люди, у которых там какой-то запредельный доход.
А еще помимо этого, я знаю то, что есть налог на транспорт с повышенным выбросом СО2. Вот так вот. Но это к теме о немецкой экологичности и о том, насколько они прекрасно хотят спасти этот мир.
Помимо налога вот на транспорт, который слишком много СО2 выделяет, есть и просто налог на выброс СО2, который платит каждый человек, как минимум, каждый человек, который заправляет свою машину бензином. И этот налог составляет 7-8 центов за литр бензина.
Слушай.
Да. Но еще я читала, что, короче, от всех налогов, связанных с СО2, будут освобождены, по-моему, с 2021 года люди, у которых будет электрокар.
А, прикольно. Слушай, интересно. Ну да, ой, у нас прямо около дома станция вот эта вот электромашинок, где они заправляются. Посмотрим, как все будет через пару лет. Ну, в общем, мне кажется, что на самом деле у нас выпуск получился очень структурированный, особенно по сравнению с предыдущими выпусками, и очень-очень информативный. Пишите нам, было ли вам интересно, может быть, вам интересно побольше таких выпусков, таких более по делу, так сказать. В общем, спасибо вам большое, друзья, то, что вы были с нами. Как всегда, в следующий понедельник ждите нового выпуска. Ну и мы все еще, соблюдая социальную дистанцию, очень крепко обнимаем вас.
Еще долго-долго будем ее соблюдать, я думаю.
Да, по ходу дела, да. В общем, целуем и всем пока-пока.
Пока-пока.